Доброе время суток, товарищи! В эфире «Профсоюзный вестник». Ну и, как обычно, пока я, Петр Принев, МПРА. Сегодня мы пригласили в эфир, в этот замечательный эфир, нашего товарища, профсоюзного юриста Вячеслава Жилкина. Здравствуйте, Вячеслав.
Здравствуйте, Петр.
Вот сходу вопрос. Что значит быть профсоюзным юристом?
Быть профсоюзным юристом значит... видеть несправедливость, творящуюся в мире, пытаться помочь людям, которые обделены не только нашим государством, работодателем, но и, собственно, поддержки со стороны таких же рабочих. Это значит постоянно видеть несправедливость по отношению к рабочим. Это значит постоянно испытывать стресс в связи с существующим положением вещей.
Такой вопрос. Как долго длится ваш рабочий день?
Мой рабочий день длится, как правило, с 11 до 6, 7, 8, 9, а бывает и задерживаюсь. По поводу того, сколько я работаю, как правило, определяется объемом работы, потому что постоянно возникают чрезвычайные ситуации, непредвиденные какие-то положения. У рабочих неожиданно возникают проблемы, поэтому мой рабочий день очень сложно назвать периодически нормированным. Ну, это, в принципе, меня устраивает.
А усталость после рабочего дня есть?
Зависит от дня, конечно же. Самые тяжелые дни испытываешь тяжелую, дикую усталость, не только физическую, периодически даже душевную. Моральные страдания испытываешь после тяжелого рабочего дня, видя те несправедливости, которые периодически творятся и происходят не только на рабочем месте, но и, в принципе, во всем мире. Поэтому... ну, по большей части, я не то чтобы очень устаю, но не то чтобы совсем не устаю. Я имею определенный запас сил под вечер.
Это замечательно. Ну и последний такой наводящий вопрос. Самая вопиющая несправедливость, которая произошла за практику.
Самая громкая вопиющая несправедливость, которая мне видится на самом деле, это дело в отношении ПСК «Мир». Потому что у работников все-таки есть трудовые договора, есть графики сданных работ, есть огромная задолженность со стороны работодателя, приближающаяся к особо крупному размеру. Но, как показала практика, власти бездействуют по разным причинам, начиная от того, что он мигрант, и заканчивая нежеланием просто двигаться и продвигать дело. По данному вопросу несправедливость творится с каждой структуры, со стороны каждых госорганов, к которым мы обращались. Из-за невозможности обратиться в суд, из-за того, что у предприятия маленький уставной капитал, предприятие реорганизовано, собственно, поэтому мы не можем обратиться через суд, выбить полагающиеся деньги. Даже в случае положительного решения суда нам придется еще год, два, три, а то и больше выбивать деньги, которые ограничены уставным капиталом в 10 тысяч. Поэтому приходится идти на всякие изощрения, привлекать непосредственно к уголовной ответственности человека, совершавшего мошенничество с умыслом, просить привлекать. На наши просьбы органы государственной власти не реагируют вообще никоим образом. После недавнего похода в прокуратуру мне сразу стало понятно, что делать они ничего не будут, не хотят. Прокурор практически открытым текстом, помощник прокурора, заявил, что мы в данное дело не будем вмешиваться до окончания разбирательства со стороны гостроинспекции. Считаю данное поведение с их стороны совершенно некорректным, потому что это совершенно разные госструктуры, которые должны параллельно проводить расследование.
Все, собственно.
То есть получается, самая главная вопиющая несправедливость – это когда человек не может получить свой заработанный рубль.
Да, самая большая несправедливость, потому что есть медики, есть санитарные врачи, есть ветеринары, они все помогают определенным образом, они лечат страдающих людей от определенного недуга. Так и мы, профсоюзники, профсоюзные активисты на профсоюзе лечат и помогают людям от своеобразного недуга. Ведь невыплата заработной платы – это огромная брешь для человека. Он не в состоянии не получить ни медпомощь, ни купить лекарства, ни обеспечить своих детей. Он не в состоянии не сходить с женой никуда, не отдохнуть нормально, не снять психологическую, моральную и физическую нагрузку. Поэтому это очень острая проблема, очень тяжелые последствия наносит невыплата заработной платы. И отказ реагирования со стороны правоохранительных органов, органов надзора, государственных, других вообще разных инстанций приводит человека периодически в отчаяние и нежелание следовать этому закону. То есть то, что закон бездействует, дает людям лишний повод нарушать этот закон, что, мне кажется, вопиющим просто, вопиющей ситуацией, которая не должна происходить в правовом государстве, как написано в нашей Конституции.
Угу. Вот прозвучала компания. А сколько в этой компании членов профсоюза?
Так, в этой компании один член профсоюза. Всего один. И это, собственно, большая проблема, потому что один человек в нашем, при текущем положении вещей практически ничего не может добиться без поддержки и солидарности со стороны рабочих, активистов, со стороны тех же профсоюзников. Ведь на данный момент юридическая составляющая – это далеко не панацея для того, чтобы отстоять свои права, гарантии и компенсации. Юридическая составляющая, она приводит к нормам и к законам лишь проблему. А сама проблема решается совершенно на других полях битв, совершенно при других раскладах. И зачастую даже давление через СМИ, организация пикетов, шествий, обращений и подобных мероприятий приводит к большему результату, нежели непосредственно юридическая переписка.
Угу. То есть получается, даже с юридической точки зрения, на пространстве трудовых отношений один в поле не воин.
Да, это я совершенно согласен с подобным заявлением. Это даже... Это особо прискорбно осознавать, потому что каждый, по идее, должен быть в состоянии отстоять права в этом государстве, независимо от того, есть у него поддержка или нет. Каждый человек, каждый гражданин нашей страны имеет право на поддержку со стороны властей, на поддержку со стороны органов, независимо от членства в какой-то организации, независимо от членства в профсоюзах, независимо от многих других аспектов. Ведь... То, что нам положено, оно должно быть выдано. То, что нам полагается по закону, должно быть исполнено и приведено к нормам. А так как человек один на данный момент не может, не в состоянии бороться, что показывает как бы практика, собственно, то единственный видимый выход для меня — это как бы объединение в профсоюзы, в какие-то коллективы, ассоциации общественные для борьбы как бы с существующим положением вещей изначально, а потом уже переходить надо к каким-то конкретным вопросам.
А еще вот, Вячеслав, вопрос. Какие нарушения вот часто бывают, вот, помимо невыплаты заработной платы, с чем трудящиеся обращаются?
Чаще всего, помимо заработной платы, это незаконные штрафы в виде денежных взысканий, что не предусмотрено трудовым кодексом, незаконно-дисциплинарные взыскания, которые выносятся с целью смещения человека, и периодически просто находятся маразматичные основания для вынесения дисциплинарных взысканий. Это, например, неубранные комнаты, перекошенные стеллажи, непроверенные стремянки, которые в полном соответствии с нормами охраны труда стоят на складе и не эксплуатируются, а все равно выносят дисциплинарное взыскание за эксплуатацию непроверенных как бы инструментов и оборудования. По увольнениям очень острый вопрос стоит, потому что законодательство как бы имеет практику определенную отмены, как правило, по нарушению порядка. При этом не рассматривается очень часто тяжесть совершенного проступка, соответствие его проступка вынесенному дисциплинарному взысканию, в том числе в виде увольнения. Вот, собственно. Еще обращаются к нам очень часто по нарушению трудовых договоров и неоформлению. Очень много в профсоюз приходят людей, которые просто не в состоянии убедить работодателя и заставить оформить с ним трудовые отношения хотя бы на уровне трудового договора, не говоря о пенсионных отчислениях, не говоря о трудовой книжке дальнейшего стажа. Элементарно, работодатель отказывается заключать трудовые договора, зная, что всегда может сослаться на то, что этот человек у меня не работал. То есть изначально идет на мошенничество.
Угу. Как вот наедется. Вячеслав, прошу прощения, да, вот услышал, к нам в профсоюз обращаются. А обращаются как? Это пришли, поныли о проблеме и ушли? Или пришли и стали активными членами, которые чего-то добиваются?
Ну, как-то однозначно сказать за каждого человека я не в состоянии. Каждый человек, приходящий, разный, поэтому он сам выбирает разную позицию. Вступая в профсоюз, главное помни, что профсоюз – это тоже не панацея для решения твоих проблем. И профсоюз не будет ничего решать за тебя, если ты сам не проявишь активную позицию в решении своего же вопроса и своих же проблем. Профсоюз – это помощь. И зачастую люди путают помощь, содействие, поддержку с фактическим решением. И когда человек принимает позицию безвольного наблюдателя, естественно, профсоюз не всегда в состоянии выбить за этого человека, создать какую-то компанию, создать план действий, то есть не может выставить, собственно, ущемленное в правах лицо. Из-за этого отношение к данной проблеме совершенно другое. Другой вот пример – это люди, которые очень активно занимают позицию для решения собственных задач и проблем, которые, собственно, принимают всяческое активное участие, сами предлагают, разрабатывают какие-то компании, акции, предлагают какие-то действия, ходят сами в прокуратуру, в гострудинспекцию, ходят на каждый суд, тогда непосредственно и сами органы, и судья, и, собственно, работодатель видит серьезность намерений, видит активность участия этого человека, соответственно, списать данное дело становится в два раза сложнее. Поэтому такие дела, как правило, они имеют больший успех, чем дела людей, которые считают, что могут обратиться в профсоюз, написать заявление и спокойно отойти на дальний план.
Угу. То есть, прошу прощения, говоря простым человеческим языком, профсоюз – это тот инструмент, с помощью которого, или участвуя в котором, работник может решить свои проблемы. Я правильно понял?
Да, собственно, вы правильно понимаете, потому что основная задача профсоюза – это защита социальных и трудовых интересов своих членов. И поэтому они объединяются по этому принципу и существуют тоже по этому принципу. Вот. А как инструментарий, да, это очень надежный на самом деле инструмент для решения проблем в некоторых областях, особенно при разговорах о гарантиях, компенсациях, социальных льготах и каких-то отношений, которые плохо регламентируются трудовым законодательством, либо на наглую не исполняются и на что закрываются глаза, как правило, если в частном порядке люди обращаются в госорганы. При обращении профсоюзов, собственно, вопрос поднимается на другой уровень, уже на уровень общение между организациями, между предприятиями. То есть человек, приходя в профсоюз, должен понимать, что основной целью все-таки будет являться установление нормального диалога и социального партнерства для того, чтобы можно было решить эту проблему, не бодаясь с работодателем, не устраивая борьбу, перепалки, переписки, а для того, чтобы в итоге настроить такое отношение с работодателем и профсоюзом, в котором можно сесть за стол переговоров и обсудить текущие проблемы. И при этом, что работодатель знает, будет знать, что не стоит на профсоюз оказывать давление, потому что профсоюз может постоять за себя и за своих членов, так и профсоюз, имея уверенность в том, что работодатель готов идти на диалог, не будет проявлять никаких лишних действий, не будет предпринимать каких-то скоропостижных решений, обращений в госорганы. Будут налаживаться настоящее социальное партнерство и по-настоящему решаться эти проблемы, а не выбиваться.
Такой вопрос. Вот прозвучала замечательная фраза о социальном партнерстве. А разве у нас в России социальное партнерство – это не миф?
В России социальное партнерство – это что-то такое тривиальное, существующее на бумаге и в трудовом кодексе. Это исключительно практика, с которой я столкнулся. Поэтому я могу сказать лишь одно. Социальное партнерство возникает на почве тяжелой и долгой борьбы. Это не миф, серьезно скажу. Есть некоторые примеры, очень маленькие, в том числе Филипп Моррис на Украине, у нас вот с Линдегазом все-таки хотя бы минимальные, но продвижения пошли в ходе коллективных переговоров. Пошли на минимальные переговоры, поэтому социальное партнерство возможно в нашей стране. Но, к сожалению, оно строится на кровавой почве и на тяжелых усилиях работников и профсоюзов.
Ну, касаясь социального партнерства, да, сразу выскажу свое мнение, что в социальном партнерстве какой партнер сильнее, тот и имеет другого партнера. Это что за столом переговоров, что на предприятии. То есть сильный многочисленный профсоюз, да, может разговаривать с работодателем в одной позе. Слабый и хилый, он не разговаривает. Он просто является партнером.
Да.
Да?
Согласен.
О социальном партнерстве мы проговорили. Такой вопрос очень, наверное, интересующий всех. А чем помимо профсоюзов, мировой несправедливости и длинного рабочего дня ты увлекаешься?
Ох, я увлекаюсь на самом деле очень многим. Я очень люблю музыку. Я музыкант по образованию. У меня вот музыкальная школа оконченная. Очень люблю философию, философские трактаты, античную философию очень люблю. Как бы это занудно ни звучало. Очень люблю вообще творчество, искусство в любых его проявлениях. Фотография, живопись, филармония, театры. Увлекаюсь, собственно, юриспруденцией, потому что это правда, что я ей увлекаюсь. Потому что я постоянно слежу за тенденциями юриспруденции, общаюсь с коллегами, делаю какие-то выводы, пописываю минимальные диссертации, статьи. Пытаюсь все-таки заниматься просвещением трудящихся в вопросах трудового права по некоторым аспектам. Поэтому я спокойно могу считать это своим тоже хобби, а не только основной деятельностью.
Ну, спасибо, Вячеслав. Было, надеюсь, очень интересно. Особенно вот мне понравилось, если честно, это вот социальное партнерство тема, да, потому что это актуально. Вот. Надеюсь, что мы с тобой еще услышимся.
Приглашайте.
Да, спасибо.
Обязательно ваш эфир. Был рад у вас побывать. Всего наилучшего.